Окей, халилуя. Мы так благодарны Тебе, Боже, что мы можем приходить к Тебе. Мы так благодарны Тебе, что мы можем общаться, говорить с Тобою на разные темы, но очень щепетильные, простые, супердуховные, о пришествии, о том, когда Ты придешь, как Ты придешь, о наших каждодневных каких-то переживаниях, о нашем каждодневном хождении пред лицом Твоим, потому как я верю, что все-таки мы ходим пред лицом Твоим. И Ты знаешь наши мысли. Ты видишь каждый наш шаг. И мы очень благодарны Тебе, что в Тебе есть столько терпения и столько милости ходить вместе с нами и вести нас таки все-таки к этому потрясающему времени, времени, когда мы встретимся с Тобой. Мы Тебе очень благодарны, Отче наш, за это удивительное время, которое нас ждет впереди. Мы Тебе очень благодарны за каждую секунду, за каждое мгновение, которое Ты даешь нам, чтобы нам встретиться с Тобой, чтобы нам поговорить с Тобой. Я благодарю Тебя, Боже, сейчас, сегодня, здесь, на этом месте, вот за это время, которое Ты дал нам, чтобы мы могли встретиться с Твоим Словом. Твое Слово и есть Ты, Ты превознес Слово Свое над именем Своим. Превыше всего этого больше ничего нету на этой земле, Боже. Мы молим Тебя сегодня и благодарим за эту великую привилегию сегодня собраться здесь, на этом месте, и говорить о Тебе, рассуждать о Тебе, размышлять о Тебе, подкрепить друг друга, поставить плечо, получить утешение и принять эту силу, которая сходит с небес, которая дает возможность идти дальше. И не просто идти, а идти и побеждать. Прошу Тебя, Боже, пусть Твоя крепкая рука сегодня просто сохранит, даст возможность четкой работе интернета, Боже, чтобы мы могли плодотворно общаться. Молился во имя Сына Твоего, Иешуа Мессии. Благослови это время, которое мы сегодня, Боже, проведем вместе с Тобой здесь, на этом вебинаре. Ну и все, я думаю, согласны со мной и могут сказать амен.
Амен.
Окей, итак, мы с вами возвращаемся к главе Шофтим. И глава Шофтим у нас начнется с вами сегодня с того самого места, где мы остановились. А мы с вами остановились, если мне не изменяет память, где-то в 17 главе мы остановились. В 17 главе, и это, по-моему, с 14 по 19 стих. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня». Еще раз. Когда ты придешь в землю, это обращение Е, Моше, к народу. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, то есть это, согласны со мной, это пророческое слово. Потому что они землей еще не овладели и стоят на другой стороне Иордана. А он говорит, когда ты придешь в землю, значит, 100% придешь, ты уже туда пойдешь, это тоже пророчество, это тоже цель, куда ты должен пойти, которую Господь Бог дает тебе. Господь Бог твой дает тебе. Все, если Он дает тебе, принимай. Помните, бьют, беги, а дают, бери. Кто-то не согласен с этой хорошей поговоркой? Бьют, беги, дают, бери. Или бьют, стой и сопротивляйся. Или беги. Писание нам говорит о том, что беги от блуда, беги от греха, потому что он бьет тебя. Тебе не надо сопротивляться ему. Тебе нужно просто убежать от него, как от несуществующего. Его нет в твоей жизни. С ним не надо бороться. Что имеет в виду в этом случае Брит Хадаша, Новый Завет, когда говорит «беги от блуда». Почему Шауль как бы говорит такую пассивную вещь. Нам же воевать нужно, нам бороться нужно. Мы идем в те самые места, где когда-то были, а сил у нас для того нету. Знаете, стянуть легче со стула, чем тот, который на стуле стоит, затянуть человека наверх. Поэтому ты, когда приходишь куда-то, в то место, где когда-то тебе хорошо было и тебе нравилось, в котором процветал этот грех, ты приходишь туда для того, чтобы засвидетельствовать и сказать: товарищи, смотрите, вот как хорошо жить с Богом. И вдруг ты, опа, и почувствовал в сердце своем такое тепло, так хорошо, ой, как здорово, как тепло. Так это же Дух Святой, так это же Господь мне дает. Я должен быть в этой компании, я должен здесь остаться. Смотрите, иногда мы уже читаем Писание, да, а возвращаемся опять туда. И одной ногой там, другой ногой здесь. Что я имею в виду? Это не обязательно пьянство, наркомания. Это как бы крайние вещи, это черное и белое. Есть другие вещи в полутонах, которые спрятаны. И в этих полутонах спрятаны различные учения, в которых мы как бы и там, и тут, и там, и тут. И вот ты как бы туда сходишь, и там тебе хорошо и приятно, и ты это чувствуешь. Потом приходишь сюда, а здесь вроде бы как немножечко, а тут же бороться надо. Так вот, Шауль говорит: слушайте, бегите от этих старых вещей, в которых вам было так хорошо, которые были греховные. Грех – это промахнуться, не попасть в цель, которая есть цель твоей жизни. Быть счастливым, быть благословенным. Основная цель Торы и основная цель прихода Израиля на эту землю – счастье, быть благословенными здесь, на земле, чтобы все народы увидели это благословение, пришли и спросили: научите нас. Окей, и тогда мы будем учить. Вот тогда мы становимся царством священников. Если мы не добились этого результата, что в нашей стране счастье, в нашей стране процветающие семьи, в нашей семье нет бедных, нищих, в нашей стране нет разводов и так далее, и так далее. Нет сирот, естественно, и прочее, и прочее, и прочее. Все, царь правильный, царь хороший. Если этого нет, значит проблема. Поэтому вся Тора учит, как быть счастливым. В принципе, это все. А что еще нужно? Хотите, скажу вам, сердце отца. Мне, собственно, все равно, кто будет моя дочь и кто будет моя внучка по профессии. Какое образование они получат. Конечно, я хочу, чтобы они получили образование и стараюсь для этого делать все возможное. Но для меня важное, знаете что? Чтобы они были счастливые. Вот жизнь можно за это отдать. Чтобы они были счастливые. И это сердце любого отца, и это сердце Бога. Поэтому все слова, которые мы читаем в Торе, они как раз для этого предназначены. Когда ты придешь, еще раз читаем, когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, дает, бери, бьют, беги от всякого греха, и овладеешь ею, опять пророчество, то есть никуда ты не денешься, ты ею овладеешь, потому что с тобой идет Господь, ты идешь, а если ты пойдешь в обратную сторону, а Господь там, а ты здесь, и ты как бы на разных позициях, и овладеешь ее, и поселишься на ней, и скажешь: поставлю я над собою царя. Кто скажет? Как-то непонятно. То ты скажешь, оказывается: поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня. Оказывается, народы, которые вокруг меня, ни Богу, ни мне абсолютно не должно быть все равно, как они живут. Окей, у них есть царь, и Бог не против царя. Мы перед этим говорили судьи. Если мы посмотрим главу судей, она так и называется, или на иврите это называется шофтим, то вы увидите Шмуль или Самуэль. Он судья. Но он судья, который не выносит приговора. Он просто ходит и учит. Говорит слова Божьи. На что вам похожа эта система государства, которая находится в периоде судей? Ну, так как Люда у нас переместилась, только вот и к вам, девушка, и вопрос. На что похоже? Какое название мы можем дать? Демократическое государство, анархическое, социалистическое, капиталистическое и так далее. На что похоже период правления судей в Израиле? Там нет царя, практически нет государства. Алло, Люда.
Алло, алло, вот думаю, даже...
Я же, смотрите, говорю вам, там нету государства. Что такое государство? Это полиция, которая следит за тем, чтобы, допустим, не убивали, чтобы не воровали и прочее. То есть, что такое государство? Государство – это которое заставляет нас делать какие-то вещи. Может быть, даже это хорошие вещи, но, тем не менее, нас заставляют. То есть, нас прессуют в этом плане. А вот период судей, нету полиции, нету бюрократической структуры, есть только судьи. На что это похоже? А кто у нас больше знаком с трудами Карла Маркса? Как он там, «Капитал», по-моему, назывался. Кто-то читал, кто вообще в университете учился. Там же мы это проходили все. Наверное, Саша у нас все-таки такие, там это все дело изучал когда-то. Молчит. Наверное, в душ пошел. Хорошо. Ирина, как ты думаешь, на что это похоже, эпоха судей?
Какая Ирина?
Да, вот Сорокина, ладно.
Еще раз вопрос можно?
На что похож период судей? Как бы мы его охарактеризовали, допустим, как бы мы его назвали? Что это за строй такой, который был в Израиле? Недолго, но был.
Ой, я с этим совсем, то есть эти названия, боже мой.
Ну, это социали... А? Как?
Демократический.
Демократический? Нет. В демократическом строе есть структура. В демократическом слое есть полиция, есть бюрократическая структура, есть государство. Это форма правления. А вот именно вот такой. Тут судья и больше никого.
Патриархат, ну как?
Ну, я вот так по характеру, да, по характеру этот период, все-таки больше подходит вот, Лена, на твой характер. Как ты думаешь, что это за период был? Как его можем охарактеризовать?
Я прошу прощения, может быть, все-таки это анархия? Все-таки она как бы идет полная свобода. Не только в плохом смысле, может быть, и в хорошем?
Конечно! Это же абсолютная анархия была, что я от вас и, собственно, и добиваюсь. Обратили внимание? То есть для Бога, собственно, да, получается, все равно какая структура. Но просто само слово анархия, они же не против порядка. Это просто там бандиты и хулиганы наполнили этот строй, да, и бардак этот весь устроили. А ведь они что говорят? Анархия, мать, порядка. Они не против порядка. Просто это определенный уровень, понимаете, очень высокий уровень человечества, который должен жить вот в такой системе. То есть зачем вообще на нас создавать давление и штрафовать нас, если чтобы мы ходили на красный или зеленый свет, чтобы мы соблюдали правила дорожного движения и прочее. То есть я подхожу, вижу свет светофора, допустим, красный, и я понимаю, что в тот момент, когда я нарушаю это правило, что я делаю? Я рискую своей жизнью и жизнью другого человека. Я вот как-то видел дорога, и там активное движение такое. Рядом стоит пешеходный переход. Женщина переходит где-то в 10 метрах от этого перехода и идет спокойно, медленно. Но это же вызов, самый настоящий вызов всей структуре, всем правилам. Вот смотрите, я иду, и дело с концом. Я не с осуждением, я к тому, что смотрите, когда есть внутренний какой-то стержень и внутренняя сила, которая более реалистичная, то есть мой моральный и нравственный уровень настолько высок, что для меня не нужно создавать эту структуру, украсть, чтобы меня там в тюрьму посадили, там как-то наказали, чтобы я не воровал и прочее. Я сам по себе такой, я этого и делать не буду. То нам тогда полиция не нужна, то нам тогда и тюрьмы не нужны. Понимаете? Вот об этом говорит вот это время. Но это время, время судей, то помните, там написано «правды, правды ищи» или «правды, правды достигай». Потому что начинается наша глава, и она называется «Шофтим» – «Судьи». То есть есть период, в котором могут быть только судьи. Но это не судьи, которые выносят приговор, и которые садят в тюрьмы и прочее. Это судьи, которые подсказывают, помогают, которые говорят от Господа. Его можно назвать еще пророком. Но пророк – это все-таки другое. Пророк – это вообще независимый человек от государства, независимый ни от какой структуры, он зависим только от Творца. И он говорит слово Творца независимо от того, как люди на это прореагировали. Поэтому пророков всегда били и бьют до сих пор. Потому что они говорят то, что ума заключение наше не принимает это. Время пророков, время судей, это время, когда Шмуль правил государством. Но ведь он, смотрите, он и на войну водил, он и там разбирался, и здесь, а потом народ говорит, царя нам дай. Почему народ сказал, царя нам дай? Да потому что рядом был тоже царь в рядном в соседнем государстве, который решал определенные проблемы, а здесь как бы мы всей толпой. И один говорит одно, другой говорит другое, третий говорит десятое. То есть должен быть кто-то один, весомый такой, кто это делает. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю над собой царя, пожалуйста, ставь, пусть будет, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой из среды братьев твоих, и поставь над собой царя. Первое правило. Он должен быть из среды тебя. Смотрите, мы все с вами, да, двигаемся в каких-то... Помните, я вам говорил, перед нами всегда стоит две дороги. Одна у самого входа, она усыпана терновниками, колючками и так далее, и ты пробираешься сквозь нее. Но ты пробираешься какой-то период, может быть, 5-10 шагов, а потом дальше 100-200 километров, свободная дорога к Творцу. Есть другая дорога, которая у входа как бы свободная, и это дорога греха, неправильная дорога. Но она есть, эта дорога, и по ней тоже можно добраться к Творцу. Но она окольная, длинная, длинная, длинная. И поначалу она вроде бы легкая, потом все тяжелее, 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 тяжелее и тяжелее становится. Эти колючки, терновники, грех наш, и все, что мы понасеяли в своей жизни. Наконец, теперь нам пришло время, когда нам преодолеть все это нужно. Хотя, если бы мы сразу пошли той дорогой, то мы преодолели бы ее быстрее. Уже бы давно преодолели эти препятствия. Потому что у нас в жизни наши проблемы именно там, где мы не понимаем Божьего закона, где мы не понимаем Божьей благодати и Божьей силы. То есть все эти законы, а законы детализированы, все сферы нашей жизни, и там, где мы их не применяем, мы там и пораженцы. Если ты не понимаешь законы браков и семьи, все, ты пораженец в семье. Это стопроцентные разводы, дети хулиганы и все остальное, третье, десятое. Значит, надо разобраться с этими законами. Но уже если это произошло, теперь как быть? Вот они, те самые терновники и колючки, через которые мы проходим с вами. Мы их уже сделали. Преодолеть их можно и даже нужно. потому что наш путь все равно к свету, к Творцу. Но, вы понимаете меня, если ты поставишь царя, окей, это государство, и нас, мы не политики здесь, и нас меньше всего интересует структура государства, демократическая она, или царь стоит, или судьи там, или анархия там и так далее. Все подразумевает в себе кругом одну и ту же часть, которая говорит о том, что внутренний стержень, внутренняя структура человека, он должен знать эти законы. И даже сам царь. Дальше будет говориться о том, чтобы книга эта не отходила от уст его. То есть он должен ее читать, вникать в ее. Все же рыба гниет с головы. Теперь смотрите, получается, что у всех нас, мы сами ставим себе царя. То есть я понимаю, что царя ставит в общем-то Бог, потому что как это, допустим, по структуре Израиля, если смотреть, да, то это должен быть человек из колена Иуды. Это должен быть человек потом царя Давида и так далее. Вот оно все двигается так. То есть Бог избрал когда-то, и по этим коленам все двигается. Но в любом случае, если мы, например, видим царя, который является по своим родословным качествам прекрасным, ну, все тут подходит, он абсолютный человек из колена Иуды, и тем не менее, мы видим его поступки, мы видим его жизнь. Оно не складывается с Писанием, не складывается с Торой. Мы говорим, не-не-не, нам такой царь не надо. В этом случае царь становится диктатором и бунтовщиком против народа. И таких обычно свергают. Если же мы говорим, хорошо, мы выберем из колена же Иуды, из дома Давида, такого же человека, может быть, другого какого-то, но достойного. И тогда происходят вот эти все выборы, которые мы сейчас, кстати, вот сейчас у нас в Германии готовится подготовка, идет к выборам, и Ангела Меркель там поехала в Клёппенбург, а там в основном русскоговорящие товарищи, и она там говорит, ну, она хочет показать своими словами и так далее. А мы-то смотрим на что? А мы-то смотрим на поступки, на дела, которые она уже сделала. И мы пытаемся найти кого-то другого, может быть, еще как-то. А теперь смотрите, касаемо наших проблем. Есть проблемы государственного характера, а есть проблемы моего личные, мои личные проблемы. Я уже нагородил своей жизни предостаточно. И я пробираюсь через эти терновники, пробираюсь через эти колючки. Что мне нужен? Мне нужен царь. Какой царь? То есть мне нужен умный, грамотный лидер, который мог бы подсказать и правильно помочь мне пройти. Не пройти за меня, как многие. Пастор, помолись, пастор, сделай то, пастор, сделай это. А, ты не соответствуешь правилам, потому что я бы хотел это. Мало ли, что ты хотел. Наша задача помочь пройти через эти колючки, которые мы сами насадили и сами сделали. И вот здесь, смотрите, мы выбираем себе все равно. Мы же выбираем себе общину, как это называется в русском языке, церковь, да? В которой бы мы ходили, в которой бы был мудрый наставник, который бы помог нам пройти этот путь. Мы его выбираем. А как мы выбираем? Мы же смотрим, как он живет. Понятно, что ошибки делают все. И мы не имеем права там уж сильно строго судить. Но мы видим, как в каких-то ситуациях этот человек действительно поступает мудро. И тогда мы ухватываемся, то есть мы ставим себе царя, как и у других народов. То есть как в миру, так и у нас есть лидер, грамотный, умный, мудрый, который уже что-то прошел, не просто прочитал, а пережил это все. И это внутри его уже, и он может помочь пройти этот трудный путь. Когда ты пройдешь этот трудный путь, кем ты станешь? Ты станешь таким же. Ты сможешь помочь другим, которые будут идти сзади. И именно этим же путем. Ты знать будешь, как это проходить. Потому что ты все это пережил. И в тебе будет правильное, мудрое слово. Ты будешь правильный, мудрый наставник. И практически это царь. тот, который ведет. Поэтому нам каждому из нас, а мы все понасеяли в этой жизни предостаточно, нужен мудрый наставник здесь на земле. Мы с вами говорили о молитве. Да, мы молимся. Да, мы обращаемся к Творцу. Но Творец часто говорит через наших наставников. Часто говорит, конечно же, через Писание тоже. Но иногда в таких трудных ситуациях, в очень трудных ситуациях, нам нужно просто, помните, как мы в прошлый раз с вами говорили, плечо друга, тот, который знает, куда он идет, и тот, который знает, как это проходить. Я помню свое время, когда я только-только покаялся, у меня кругом столько было проблем. И мы пришли на оптовый рынок вместе с моим пастором, раввином. И вдруг появляется какой-то человек, про которого я вообще забыл. Он когда-то мне под реализацию давал то ли конфеты, то ли еще что-то. Потом куда-то пропал, я вообще не знаю. И вдруг он подскакивает и мне говорит, помнишь, я когда-то тебе давал там на такую-то сумму. А я его даже в лицо не помню. Я говорю, да, ну как-то мне нужно тетрадь, книгу, посмотреть, какого числа, что там было и прочее. Он говорит, мне нужны прямо сейчас деньги. И прям наезжает на меня вот так. Ну ты давай там. И вдруг я смотрю, мой пастор, как себя повел в этой ситуации. Он не сделал вид, что он как бы со мной не знаком, или что он такой святой, и вот в этих как бы вот таких мелких ситуациях как бы нам не по чину Мельхиседека разбираться. Он вдруг заградил меня своей грудью и сказал, слушай, во всем есть порядок. Приди на то место, куда ты принес, и там будем говорить. А здесь сейчас у нас просто нет времени. Но он это сказал так, как-то, да, что тот сразу в духе это сказал. И я увидел, как тот аж осел как-то, понимаете. А потом, когда мы вернулись ко мне, мой небольшой магазинчик, я открыл журнал, и я увидел, что часть денег, он уже, там записано же все, я увидел, что часть денег он уже взял. И там даже у меня, когда я рассчитывался с людьми, там они расписывались у меня. То есть там какие-то копейки оставались. А он хотел взять все сразу. Что я хочу сказать вот в этот момент, понимаете? Часто нам просто необходимо плечо друга. Плечо наставника, мудрого, крепкого, который знает, как идти и куда идти и что делать. В нем внутри мир есть. Знаете, ты выходишь и перед... загораживаешь своей грудью какого-то человека и ставишь свою руку на того человека, который как бы хочет сейчас начать войну. Но твоя рука, она передатчик, помните, не возлагайте руки. Ты передаешь свою руку, свое тепло и свет, и помазание Божье, которое касается сердца. И совесть, и все остальное там вдруг начинает работать активно. Я не знаю, как этот процесс происходит, но человек осаждается. Сколько раз уже это видел? Когда ты говоришь правильно и от Бога. Нам необходим царь, наставник, который бы помогал нам в этом деле. Необходим царь, государь, вы в нашем государстве, который бы правильно правил. Но самое главное, смотрите, что здесь написано, что он должен быть из среды твоей. Часто, смотрите, вот вы сейчас меня слушаете, но вы все далеко от меня. Вы живете в Беларуси, это тысячи километров, да? Кто-то живет в Германии, допустим, Вероника, живет 700 километров от меня, да? Алла тоже 700 километров, но Алла, ладно. И Алла, Зоя, мы как бы, мы знаем друг друга, мы вместе начинали когда-то. Но здесь написано «из среди своей», то есть того, кого ты видишь и кого ты знаешь. Это должен быть тот царь у вас там на месте, который бы мог действительно протянуть руку помощи в любой момент, и не просто помощи, но он из твоей среды. А из твоей среды, значит, он прошел то же самое. И он находится рядом, он в твоем городе живет, он в твоем районе живет. Вы понимаете? Ты видишь, как он живет, ты видишь его семью, ты видишь его поведенческие констанции и так далее. Поэтому помните, вначале я вам сказал, я не ваш пастырь, не потому что я не хочу вам помочь, а потому что царь должен быть из вашей среды, из вашего города, тот, который живет рядом. Помните, мы как-то с вами говорили на тему, что вот это все скайповское служение, это не община, это не церковь. И я не пастырь, я просто тот человек, который как бы взял на себя ответственность для того, чтобы протолкнуть Слово Божье. Но на местах должны быть люди, которых вы должны найти и которые должны быть вот этими царями, вот этими служителями. Это так необходимо, это так важно, это для нас важно, это для нас необходимо. Почему я ратую именно за общину? Потому что там один за всех, а все за одного. Мы понимаем Слово Божье именно вот так, да? Мы можем рассуждать, размышлять. У нас могут быть не споры, да, а толкования различные. Но общий смысл и цель наша одна. Чтобы народ был счастливым. Чтобы люди, которые приходили к нам, они чтобы получали это изменение в своей жизни. Чтобы это было видно, ощутимо. Чтобы были потом люди, которые других могли повели. Но это необходимо для единства. Один в поле абсолютно неволен. Сейчас начинаются праздники. Рош-Ха-Шана. Но написано, это священное собрание. Собрание людей, которые собрались вокруг священного. Те, которые трубят шафар. Придет время, и я чувствую, оно близко, рядом. Когда Иешуа вернется. Но он же не придет к каким-то единоличным людям. Он придет к тем, которые являются частью какого-то собрания. Он к невесте своей придет. А невеста – это определенная структура. Должен быть царь. Он должен быть из среды твоей. То поставь над собой царя, который изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих, то родственников, понимаете, вот, которые вокруг тебя, которые говорят на этом языке, которые знают эту проблему, которые живут в этой проблеме, не которые сверху, как бы, с высоты птичьего полета наблюдают за всей этой ситуацией, а которые живет в среде тебя, и который живет точно так же, как ты, точно так же ему достается трудно этот кусок хлеба, точно так же он прошел все эти испытания, прошел через эти колючки и терни из братьев твоих. Кто брат твой? Иногда наши близкие родственники настолько далеки от нас, мы даже себе представить не можем, потому что духовное – это самое важное. И как только мы находимся на разных берегах, что ли, для нас уже ценности совсем другие. Мы добиваемся других. Для нас богатство – это Слово Божье. Богатство – это та душа, которую мы развиваем, которую мы стараемся сделать чистым. Это же самое важное, наша цель. Стать чистым, красивым. А для других цель другая. Посмотри, сколько он имеет, какой дом у него, какая машина. Какого класса машина и так далее. Как бы вот ты подъезжаешь, да, и тебя сразу моментально оценили. Ага, машина такого-то класса, стоит столько примерно так-то, живет в такой-то квартире. Ну, ладно, в квартиру не всех пускают, но, по крайней мере, внешние качества сразу видно. Но мы же судим-то не по этим. Это для нас вообще не критерий. На какой машине приехал, какой дом имеет. Как прожил, нас интересует, как он реагирует на трудные ситуации в жизни, если они у него есть, если он их мудро преодолевает. Я считаю, это мой царь, которого я могу поставить над собой. Но он должен быть из моих братьев, из моей среды. Поставь над собой царя, не можешь поставить над собой иноземца, который не брат тебе. Понимаете вот этот момент? Я почему сейчас это говорю? Потому что вот чувствую, оно настолько насущно, только чтобы он не умножал себе коней. Но это уже вопрос материального качества. Чтобы он не думал только о деньгах. И чтобы не возвращал народ в Египет. То есть сам назад к своим грехам возвращается. А если он сам назад, то как бы он дает и поблажку. Говорит, да ну, ребята, нормально. Подумаешь, там одна жена, две жены, три жены, четыре, какая разница. Подумаешь, гражданский брат, делов куча. Это назад, в Египет. Чтобы не умножал себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более вот этим путем. Тот путь, который мы с вами сказали, это путь к Творцу, он непростой. И усилием берется Царство Небесное. И чтобы не умножал себе жен, то есть, чтобы не умножал себе, ну, что, жена, это же сплошные удовольствия, тем более каждый год, допустим, молодая жена. Как ни странно, но женщины с каждым годом стареют и как цветочек закрываются. И какие мы были в 18 лет, то мужчину еще как-то еще, знаете, то женщину это сразу видно. Чтобы не умножал себе жен, я в скобках могу добавить, чтобы не умножал себе удовольствий, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список законов всей книги у священников и левитов. Смотрите, Моше просто ударение делает на священников и левитов. Они должны помочь. И даже царь должен, то есть должен быть царь, окей, должны быть и священники, и левиты, то есть Синдрион, в котором собрались священники, которые не решают политические вопросы, но которые решают духовные вопросы. Например, за что отвечает Коген, священник, да, если мы посмотрим на время храма. Он отвечал за работу храма. Он абсолютно не занимался вопросами войны, гражданских каких-то моментов. Его интересовала только работа храма. И его ставит кто? Священника. Ставит, как бы он парадословно идет. Пророка ставит Бог. То есть это анархист, как мы говорили. Но священник – это человек, который идет как бы парадословно, и его задача – он чисто генетически весь пропитан Словом Божьим, и он должен координировать вопросы, и царь должен приходить к нему и спрашивать у него. Идеальная система, которая, кстати, в Израиле не работала. Но когда он сядет на престоле своем, он должен списать для себя список закона сего книги у священников и левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научаться бояться Господа. То есть, оказывается, когда мы читаем Писание, мы научаемся бояться Господа, Бога своего. И старался исполнять все слова закона сего и постановления, чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его, и чтобы не уклонился он от закона, ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Следующая глава, 18 глава. 18 глава, она будет абсолютно и полностью говориться о священниках. То есть мы сегодня с вами поговорили о царях и судьях. Вспоминаем, да? Мешкан. Дом. Мешкан – это скиния. Переносная скиния, скиния Давида была, была скиния Моше, которая в пустыне была. Но это скиния, это то место, где мы собираемся. Абревиатура. Царь, священник, царь, судья, священник и пророк. Мы с вами разобрали сейчас два варианта. Судья и царь. Следующее наше занятие будет, мы с вами поговорим о священниках и пророках. Это наша сегодняшняя глава Шофтим. То есть мы об этом с вами поговорим в воскресенье. А сейчас благослови нас всех Господь, сохранит, пусть и помилует, и презрит на нас светлым лицом своим, и даст нам мир, мир Мессии Ишуа, мир превыше всякого понимания и разумения. И может быть, я это даже сейчас скажу на иврите, пусть это будет голос, на котором говорил наш Спаситель. Ивереха атха Адонай вишмереха. Я эр Адонай панав элеха вихунека. Иса Адонай панав элеха ваясем леха шалом. Да благословит нас Господь, презрит и помилует нас. И даст нам мир, Мессия Ишуа, мир, превыше всякого понимания и разумения. Мир. Боже, я прошу Тебя, Твой шалом пусть войдет в каждое сердце, сверхъестественно, и даст нам возможность правильно принимать решения. Я верю, Боже, когда внутри нас есть мир, и нет гнева внутри, а мир приходит от Тебя, мир приходит от гармонии нашей с Тобой, с ближним и с самим собой, но иногда это приходит просто по великой милости и благодати, для того, чтобы мы смогли принять правильное решение, когда мы проходим трудным путем. Поэтому просто молю Тебя, сверхъестественно, Отец неба и земли, излей от благодати и милости Твоей этот Твой шалом буквально в каждое сердце. Прошу Тебя, Боже, пусть просто льется этот шалом, чтобы мы приняли правильное решение и шли правильным путем, невзирая на ту дорогу, невзирая на внешнее. Но пусть внутри, Боже, просто молю Тебя за каждый дом, за каждую душу, за каждое сердце. Излей от милости Твоей Твой шалом, Твой мир, чтобы нам правильно реагировать и правильно идти тем путем, которым Ты нас ведешь. Дай нам правильно выбрать нам нашего служителя, найти правильную общину, где мы могли служить, либо создать ее, Боже. Боже, да будет воля Твоя, благая, угодная в нашей жизни. За все Тебе честь и слава, великий святой. Баруха та Адонай Элохейну мелех хаулям. Благословен Ты, Господь Бог, Владыка Вселенной. Ты, Владыка, Тот, Который сотворил этот мир, чтобы мы в этом мире жили счастливо, Боже. Спасибо Тебе за эту великую привилегию, которую Ты даешь нам, служить друг другу, молиться друг за друга, вместе разбирать это слово. Просто благословляем Твое святое имя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за это время, которое мы здесь вместе находились. Спасибо, Боже святой, насколько это возможно было быть плодотворным. Я верю, Боже, с небес шел Твой елей, с небес Ты опустил от Духа Твоего, Боже, и раскрыл то слово, которое было необходимо сегодня нам слышать. Кто наш Царь? Как нам служить? Как нам молиться, зачем мы молимся, почему мы молимся, почему мы ищем Царя. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Творец неба и земли, Бог любви, жизни и победы. Амин.
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 Амин.